Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Вячеслав Валерьевич Горшков, судья, председатель судебного состава коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. Добрый вечер, Вячеслав Валерьевич.
Добрый вечер.
Поскольку для аудитории «Эхо Москвы» человек новый, парочку слов о себе. Что вы закончили, почему стали судьей?
Пару слов, да?
Да.
Закончил Московский университет.
Так.
Это одно образование. Есть у меня еще второе образование после университета. Юридический факультет, естественно.
Да, да?
Вот. Второе образование у меня, я патентовед. Да, то есть, в общем-то, судьба такая, в общем-то, так сложилась, что, в общем-то, я заинтересовался интеллектуальными правами, и у меня было время, и я закончил, в общем-то, второй институт, то есть второе высшее образование.
А почему решил стать судьей?
Тоже, наверное, судьба, в общем-то, если говорить более отдаленный период времени, да, то есть вернуться в школу, наверное, со школы, вы знаете, как ни странно.
То есть, не романтично. Для школьника?
Не знаю. Восьмой класс, первое сочинение как раз было посвящено, в общем-то, суду.
Понятно. А у вас в семье были юристы?
Нет, в семье нет юристов, как ни странно. И моя бабушка, в общем-то, она технарь по специальности и, в общем-то, категорически возражала против того, чтобы я занимался юриспруденцией.
Понятно.
Как ни странно,
да.
Потому что она говорила о том, что отношения между людьми очень сложные. Она была руководителем, и говорила, что отношения очень сложны, и урегулировать их правом бывает очень сложно, поэтому...
Понятно. Хорошо. Вы знаете, радиослушателям я объясню, почему именно вы сегодня оказались в этой студии. Дело все в том, что недавно Пленум Верховного Суда принял постановление по наследственным делам. С моей точки зрения, не хочу никого обидеть, за долгие годы это первое очень содержательное постановление по материальному и процессуальному праву. И, в общем, оно как бы выглядит, ну, я бы сказал, не только как постановление Пленума, а как такой учебник наследственного права и вместе с тем методичка по наследственному праву. То есть, вот я получил истинное удовольствие, читая его. И вот докладчиком на пленуме был Вячеслав Валерьевич.
Да, поручено мне.
Да.
Мне,
да. Вячеслав Валерьевич, а вот объясните для начала, почему пленум был именно по наследственному праву? Неужели это сейчас так актуально?
А могу я встречный нехороший вопрос,
да,
задать? А почему Михаил Юрьевич в свое время написал брошюрку такую очень интересную, если открылось наследство?
Ну, Михаил Юрьевич еще и кандидатскую защищал по наследственному праву, поэтому
вот,
тут...
Я, может быть, вопрос на вопрос не
ответил. Нет, я вам скажу. На самом деле, у меня ответ очень простой. Я стажировался, когда пришел в коллегию, у покойной Ирины Леонидовны Кац, гениального совершенно адвоката, который очень любил наследственные дела. И она мне привила вкус к наследственному праву. Я понял, что это не мертвая дисциплина, а на самом деле очень-очень интересная.
А я вам скажу, что вот когда я был наделен, ну, до того, как был наделен полномочиями судьи, ваша брошюрка очень пользовалась популярностью.
Спасибо.
Я не льщу. Я могу сказать, что она была в розыске у всех практикующих юристов на тот период времени. Почему? Она была построена очень интересно, таким образом, что можно было ответить на те ответы, на те вопросы, причем они иллюстрировались примерами. А
да,
пример – это всегда,
ну,
легко,
да,
ответ.
Понятно, да.
То есть вы давали, да, посылку теоретическую, потом давали ответ. Да? Вот поскольку мы ушли от пленума немножко.
Да, да? Давайте. Почему сейчас именно пленум? Вот именно сейчас.
10 лет. 10 лет, да, часть третья Гражданского кодекса была принята 10 лет назад, март месяц. Почему сегодня? Я думаю, что это вопрос времени. До момента принятия Верховный суд ведь как работает над пленумами, да? То есть с момента принятия какого-то закона начинается сбор материала и формирование
судебной практики,
да. Вот. И вот эта практика формировалась, собиралась, то есть шли запросы, вопросы, да, то есть на те оперативные, на которые требовались ответы, давались соответствующие ответы или публиковались в бюллетене примеры. Вот. Сегодня вот назрела та масса, да, да, при которой, в общем-то, вот этот документ должен был появиться. Часть 3 Гражданского кодекса, она вот раздел, да, наследственное право, это вопрос как раз касающийся судов общей юрисдикции. Сегодня мы подошли к вопросу уже формирования нотариата, да, то есть новый закон уже, да. Да, разрабатывается изменение в гражданский кодекс, да, и, в общем-то, вот у людей появилась, это одна часть, да, вторая часть – это то, что люди стали обладать значительным количеством имущественных прав.
Вот я эту часть ждал, потому что, когда я узнал, что готовится этот пленум, я так раз порадовался, что, наконец, мы научились работать на опережение. Дело все в том, что сегодня первое поколение богатых – это люди, ну, в моем представлении, 55-65, подходят, ну, к возрасту, когда уже наследственные дела становятся актуальными. Причем это будет носить достаточно, ну, массовый характер. Вот. А многие вещи были не ясны до пленума. Практика их применения была не ясна. Я думаю, что это было первичным.
Конечно, конечно. То есть накопление имущественных прав требовало какой-то ясности. То, как они будут переходить. Да, это ведь универсальное правопреемство. Да. Правильно ведь? То есть, когда, да, от одного переходит к другому.
Ну, универсальное, в том смысле, я просто для слушателей, которые не юристы, объясняю, универсальное – это когда, в отличие от сингулярного правопреемства, это когда переходит вся совокупность прав и обязанностей, а не выборочно одно право или там одна обязанность.
Да, или ты перенимаешь все, или ты или не принимаешь ничего. Да, вот это вот наследственное преемство. И поэтому, в общем-то, на сегодняшний день, если вот на момент принятия Гражданского кодекса, части 3, мы имели очень небольшое количество имущественных прав у граждан. Да, это были квартиры, земельные участки и, в общем-то, вот...
Дача, машина, дача, квартира,
да,
граждан,
да,
кооператив,
то, что
ковер
было,
3-4.
3-4, то, что, да, было в советские времена. А на сегодняшний день это уже немножко другое имущество и другие имущественные права. И поэтому интерес к тому, как это будет переходить, в общем-то, очень большой.
Хорошо, тогда следующий вопрос. С вашей личной точки зрения, какое наследование главнее, по завещанию или по закону?
Я бы не сказал, какой главнее, да, я бы сказал так, что законодатель к чему ставит на первое место. На первое место ставит, конечно, завещание, воля наследодателя. То есть раньше, если Гражданский кодекс 64-го года мы брали, то там было немножко по-другому. Теперь все переформатировано. Законодатель сказал, что воля наследодателя, она имеет приоритет перед остальными, в общем-то, основаниями для наследования, в том числе и наследование по закону.
Для неспециалистов напомню, что до 64-го года, вообще за всю историю советской власти, там с наследственным правом было много забавных вещей. Были периоды, когда вообще ничего нельзя было завещать. Потом были периоды, когда завещать можно было только в пользу ближайших родственников, там дети, жены. В 64-м году, такая хрущевская оттепель, как я шутил в свое время, завещать можно стало любому и каждому. Вот. Но это, тогда это была революция. Но все равно завещание было сильно ограничено разными препонами, которые уже кодекс, соответственно, 4-я часть нынешнего действующего кодекса в основном сняла. О судах вообще много наследственных дел? Именно в судах?
Да, да. И необходимо отметить, что именно вот одна из причин, в том числе, была увеличение судебной практики по данной категории дел. Если хотите, я могу назвать цифры примерно.
Да, очень хотел.
Что у нас вот есть, поскольку когда готовился, то есть решался вопрос, да, нужен такой пленум, не нужен такой пленум. Естественно, мы смотрим стат данные. Вот я с собой взял небольшую такую выписку из стат отчетности, да, за период. Ну, мы взяли за период с момента принятия Гражданского кодекса до 2002 года. И вот по сегодняшний год 11-й. Вот смотрите, да, если всего в 2002 году было окончено около 46 тысяч дел.
В судах.
В судах.
Да.
40 тысяч дел. Я хочу сказать, статистика-то дело такое, да, и я думаю, что таких дел было значительно больше, поскольку к наследственным делам относятся любые, масса споров, да, в которых применяются нормы наследственного законодательства. 45, да, на самом деле, я думаю, что их было на порядок больше, поскольку это сделки, оспаривание сделок, и суды их относили к иным, да, иным спорам. Так вот, на 11-й год, Попробуйте угадать, какая цифра теперь.
Ну, я думаю, что где-нибудь порядка под миллион должно быть.
Нет.
Я, знаете, что я скажу? Из того, что рассмотрят 13 миллионов гражданских дел, я считаю, что миллион на наследство должно упасть.
Я думаю, что вы вправы в том плане, что если взять все дела, в которых применялись нормы части 3 Гражданского кодекса, да. Я думаю, что вы правы. Но вот статистика чисто, да, вот если взять, вот, что суды отнесли, да, там, вероятно, это вот те дела, которые были только наследственные правоотношения, то есть не затрагивались вопросы сделок, правопреемства,
семейного права,
да, вот их 130 тысяч.
Ну, все равно, получается, сколько у нас, 3-кратный рост?
На 184%.
Да.
То есть 184, 3-кратный рост. То есть если мы посчитаем, да, вы сказали миллион, я думаю, что, может быть, даже и больше дел, по которым применялись нормы, связанные с наследованием. А сумма, которая была присуждена, да, по этим категориям дел, если интересно, я могу сказать.
Да, конечно.
Вот смотрите, да, 2002 год эта сумма составила у нас 4 миллиона, 4,5.
Угу.
Да, сегодня это 490 миллионов.
А это я хочу сразу дополнить, что когда речь идет о наследовании недвижимости, то учитывается стоимость балансовая, а даже не кадастровая, я уже не говорю про рыночную.
А это
сразу на 10 умножаете.
А может быть и больше даже.
А
почему?
Может быть, да?
Потому что многие споры вообще не оцениваются.
Ну,
то есть они как бы идут без оценки, да, то есть там присуждается просто имущество, и все, на этом ставится точка. Да, то есть передается какое-то имущество, оценка ему вот в статистике не указана. Да, то есть
понятно.
1/2 доля квартиры,
ну, да.
Все.
Да, да?
Да. И не написано, какая сумма.
Вопрос немножко не по пленуму, но про пленум. Я посмотрел стенограмму вашего доклада и увидел, что при подготовке пленума обсуждали его с нотариусами, с институтом законодательства, там еще. А у меня к вам вопрос с намеком. А вот эти вот 180 там, сколько тысяч дел, их кто вел в судах? Не адвокаты ли?
Представители.
Так
как мы говорим, представители по ордеру, представитель по доверенности, конечно.
Я к чему веду? Может, хватит уже гнобить адвокатуру? Но почему с адвокатами, адвокатам не показали проект постановления пленума? Ведь кто, как не адвокаты, могли бы вам подсказать, какие сложности возникают?
Отвечу на этот вопрос.
Да.
Отвечу на этот вопрос. Вообще, когда работают над пленумом, да, мы собираем информацию всех ведомств, всех заинтересованных организаций, которые как бы проявляют интерес к этому вопросу. Да, ведь работа идет внутри суда.
Да,
то есть создается рабочая группа внутри суда, то есть это работники суда, да, и они работают и начинают привлекать специалистов, которые занимаются наследственным правом. Вот те, которые были произнесены, это специалисты в области наследственного права.
Если вспомнить начало нашей передачи, то я могу сказать, что не всех специалистов привлекаете. Пошли дальше.
Привлекаем всех.
Пошли
привлекаем
дальше.
Всех. Привлекаем всех, кто проявляет заинтересованность. Вот направляет нам, допустим, я могу сказать так, что вот при работе над этим пленумом мы получили несколько проектов пленумов из научных учреждений. То есть они сами нам предложили варианты этих пленумов. От адвокатуры мы не получили.
А вы направляете в Федеральную палату информацию о том, что вы готовите такой пленум?
Он у нас официально как бы входит в план работы Верховного суда, и мы на протяжении уже, наверное, вот 2 лет очень активно работаем вот именно в этом направлении, именно по наследованию.
Странно, потому что я помню, вот когда зампредом была Нина Юрьевна Сергеева, можете прикинуть какие-то более годы, до середины 90-х, наверное, да?
Да.
Был пленум по наследственным делам, и я помню, как тогда руководство Московской городской коллегии адвокатов сделало опросный лист, согласовав его с Верховным судом России. И мы, вот те, кто вели наследственные дела, достаточно много туда накидали. И я помню, что даже вот там, я точно знаю, что одно мое предложение вошло в пленум. То есть тогда с адвокатами работали.
Вы знаете, я бы сказал бы так, вот сегодня вот кто хочет, да, то есть, ну, тот направляет в адрес Верховного суда, да, вот Нотариальная палата, понимаете, да, то
ну,
есть,
понятно,
орган, да. Которому делегированы, да, определенные вопросы по наследованию, они как только узнали о том, что Верховный суд начал работать по наследованию тут же моментально мы получили от них, первое, это проект пленума, и плюс перечень вопросов, которые они сами, да, инициировали этот вопрос. Да. То есть, если бы мы не получали бы от них, мы бы, наверное, запросили.
Ну, хорошо, значит, используя терминологию гражданского процесса, я признаю, что вы ненадлежащий ответчик по этому иску, я его предъявлю к Федеральной адвокатской палате.
Конечно, конечно. Вы знаете, вот, честно говоря, вот обрабатывали, вот даже вот сейчас, вот, поскольку пленум только в первом чтении, как бы, как мы говорим, да, принято. И мы на сегодняшний день со стороны адвокатуры не имеем. А от адвоката зависит очень много в процессе. Я могу привести тот пример, когда адвокат проиграл дело, просто, вероятно, не зная элементарно вопросы, связанные с наследованием, фактическим принятием наследства. Хотите, приведу этот пример. Он у меня просто, я всегда его привожу.
Давайте.
Он очень простенький был. У гражданки умирает сестра, криминальная смерть, то есть убийство было. И квартира, да, вот она на тот момент уже была приватизирована, то есть она должна была перейти по наследству. Следователь пригласил к себе вот эту гражданку, да, и, в общем-то, провел опись в квартире и все остальное, да, то есть выполнил процессуальные действия. Чем закончилось? Опечатали квартиру и все. Да? И гражданка не подала своевременно заявление, ну, вероятно, может быть, вот была шокирована тем, что произошло в течение 6 месяцев. Тогда действовал, да, закон еще 64-го года. Это было старое дело, середины 90-х годов. По результатам рассмотрения этого дела, вот потом она обратилась в суд, говоря о том, что она фактически приняла наследство, и указала в своем заявлении, что она фактически приняла квартиру. Ответчик, это департамент, он сказал, что она не могла принять квартиру, квартира была опечатана. Туда не войти, не выйти, кроме вот следственных действий, которые было, да, решение какое можно принять.
А коммунальные платежи она платила?
Нет.
Нет, нет, она приняла наверняка какие-нибудь другие вещи,
вот
там,
вы правильно,
платец приняла,
ну,
и
вы
все.
Правильно говорите, следователь ей отдал, когда вот, ну, совершал эти действия, он отдал ей ювелирные изделия, там все. Какие-то, и надо было об этом говорить. А она, адвокат ей посоветовал, говоря о квартире. Понимаете, ну, да. Предметом рассмотрения было в суде, и, в общем-то, пришлось коллеге вот поправить, да, то есть женщина пожилая, уже возраст был уже за 60 лет, ей сестра, такая трагедия, и, в общем-то, судебный коллегий поправил судебное решение, вот в первой инстанции сказал, что в данной ситуации все-таки она приняла, потому что есть имущество, которое, вот видите, да, вот незнание, да, то есть...
Нет, ну, я давайте сразу тогда маленький ликбез для неюристов устроим, значит, принять наследство, фактическое принятие наследства, это либо принятие каких-то вещей, либо начало управления наследственным имуществом. Почему я спросил про коммунальные платежи? Вот платила бы на коммунальные платежи. Если это садовый участок, достаточно грядку скопать
грядку
на нем,
скопать.
Чтобы уже принять наследство, или там урожай моркови собрать. Вот это все фактическое принятие наследства. И поскольку наследство надо принять в течение 6 месяцев, либо путем подачи заявления, либо путем фактического принятия наследства, то а не получение свидетельства у нотариуса, то к нотариусу можно идти через год, и через два, и через три, или через пять. Это не что я советую это делать. Но, в принципе, важно принять наследство. Потому что если не было принято наследство в течение 6 месяцев без уважительных причин, суд не продлит срок для принятия наследства, и все, поезд ушел.
Да, может уйти поезд,
да.
Вот как вот в этой ситуации, да, то есть, в общем-то, и вы правильно говорите, вот в пленуме, кстати, есть разъяснение, вот вы вот перечислили эти все обстоятельства, да, они в пленуме нашли отражение, то, какие действия, да, подтверждают фактическое принятие наследства.
Ну, вот знаете, что, Вячеслав Владимирович, вот
ну, есть очень интересное начало... разъяснение есть там в пленуме по поводу, оно принципиальное, оно вызвало споры, дискуссию в рабочей, в том числе, группе, это вопрос о том, что вот мы, допустим, мы являемся сособственниками, да, то есть, у нас долевая собственность. У одного вторая, одна, и у другого одна вторая, там, скажем, автомашина. Да, один из наследников открывается наследство, умирает, да? Можно ли считать второго вот этого сособственника, что он фактически принял наследство?
Автоматически нет.
Вот, вот. А некоторые, и практика была такая, что считали, что если ты сособственник, ты автоматически считаешь, что принял наследство.
Нет, товарищи были неправы, потому что акт принятия наследства подразумевает под собой волеизъявление. Либо тем способом подачи заявления, либо этим способом начало активных действий.
Действия.
Пассивные, пассивное продолжение сохранения себя в качестве сособственника не выражает воли. Поэтому это не акт принятия наследства. По-моему,
вот,
это очевидно.
Вот, вот. Это вам очевидно, да? А вот в практике пошло. Ты, говорит, сособственник, поскольку ты и продолжаешь содержать его и так далее, да? То есть, как бы надо считать, что ты уже являешься и лицом...
Хорошо. Я хочу начать вот, уже содержательный разговор вот с чего. Скажите мне, пожалуйста, там достаточно большой раздел в пленуме посвящен подведомственности наследственных дел. Вот если можно для наших радиослушателей в двух словах принципиальные моменты по подведомственности. Я только вначале дам одну предпосылку. В старые советские времена, когда было на селе крепостное право и не было паспортов, а в городах была прописка, проблемы не было.
Проблемы не было.
Проблемы не было. Сегодня у человека имущество в одном месте, а не, бывает и в нескольких местах, а бывает, что в России и за границей. Зарегистрирован он в другом месте, фактически проживает в третьем месте, а наследники его находятся в четвертом месте. И вот пленум достаточно подробно об этом говорил. Вот у нас сейчас будет небольшой перерыв на несколько секунд. Вот, и вторая часть программы будет посвящена уже практическим разъяснениям пленума. Начнем мы вот с вопроса подведомственности. Я напоминаю радиослушателям, что в эфире программа «Дуралекс», и в гостях сегодня Вячеслав Валерьевич Горшков, председатель судебного состава коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации. Добрый вечер еще раз. В гостях программы «Дуралекс» Вячеслав Валерьевич Горшков, судья Верховного суда, ведет программу Михаил Борчевский. Перед перерывом мы заговорили о подведомственности наследственных дел, Вячеслав Валерьевич.
Да, подведомственность, и, вероятно, надо вот будет сказать и о подсудности, поскольку вот эти проблемы всегда беспокоят гражданина. Если у него возникла проблема, в какой суд обращаться? Вот пленум сказал, и однозначно, и это было поддержано, что эти дела подведомствуются судам общей юрисдикции. То есть наследование это никак не связано ни с экономическими, ни с предпринимательскими спорами.
То есть арбитражные суды свободны?
Ну, скажем так, эта категория дел им не подведомственна. Да, и это подтвердил уже законодатель, да, когда регулировал вопросы, связанные с корпоративными спорами. Если мы вспомним там норму, да. И хотелось бы сказать о том, что вот вопросы, связанные с экономической предпринимательской деятельностью, они могут возникнуть уже после того, как гражданин начнет реализовывать свои права в отношении того имущества, которое...
Вначале суд общей юрисдикции установит, что он наследник,
да, да.
Определит его долю,
да,
а
да,
потом
да.
Вот все споры, связанные с этой долей, будь, если это бизнесы там, или акции, или там кто-нибудь, то это, пожалуйста, в арбитражный суд.
Да, это может пойти. Окей. Но иногда граждане предъявляют, скажем так, одновременно требования. Да? То есть, может быть, и вопрос о долях решаться, и одновременно вопрос управления этими долями. Ну, здесь норма, как бы, она существует уже давно, да, если невозможно эти дела разделить, то разрешаются в судах общей юрисдикции. Если их возможно выделить, то суд общей юрисдикции или арбитр, как вот вы правильно сказали, то есть эти дела могут разойтись.
И с подсудностью.
И с подсудностью. Первое, значит, категоричное такое суждение, что эти дела подсудны только районным судам. То есть к мировым судьям по данной категории дел ходить не надо.
Вне зависимости от суммы.
Да, вне зависимости от суммы. Дела, связанные с наследованием, это районный судья. Это раз. Второе. К мировым могут попасть дела, связанные с наследованием опосредованно. Это как? Допустим, вот вы помните, про коммунальные платежи говорили, да? Ведь квартира, да, она наследуется, и после того, как вступает в наследство, надо платить коммунальные платежи. Но эти коммунальные платежи, это уже не наследодателя.
Да, это наследника. И... Я только напомню радиослушателям, что наследник, принявший наследство, приобретает право собственности с момента открытия наследства, то есть с момента смерти. Он как бы становится собственником с задним числом, и у него без его вины образовывается долг по коммунальным платежам.
Да, да, да. Может образоваться.
Ну, может, да, может,
вот,
да.
Потому что вот мы рассматривали дело, когда гражданин, в общем-то, ну, зная вот это регулирование, да, он с самого начала начал платить, и как бы в том числе это подтвердило его фактическое принятие наследства. Он как бы в этой ситуации.
Управление.
Да, да, он вступил уже в управление. Вот. Значит, вот эти категории дел, ну, там сумма до 50 тысяч рублей, то есть это мировой судья. И вот вы задали очень такой вопрос, который беспокоит правоприменителей, это когда у наследодателя осталось большое количество недвижимого имущества, разбросанного по всей территории Российской Федерации, а может быть и за рубежом. Вот давайте начнем за рубежом. Да? Все вопросы, связанные с недвижимостью за рубежом, они решаются по законодательству той страны, где вот эта недвижимость...
И в судах той страны.
И в судах той страны, да. Ну, если иное не установлено этим законодательством, то что бывают исключения.
Я, кстати, хочу сделать ремарочку одну, что если гражданин Российской Федерации, в Российской Федерации оставил завещание на дом, расположенный, например, в Финляндии, совершенно не обязательно, что это завещание в Финляндии кто-либо будет исполнять. Потому что для финнов, я в частности говорю про финнов, это всех касается, удостоверение завещания нашим нотариусам, еще не факт, что это удостоверение. И все нормы наследственного права Финляндии, Греции, Италии и так далее, они не всегда корреспондируют российским нормам.
Да, да, такое тоже
это
бывает.
Это попутно.
Да, поэтому надо четко представлять себе, да, что там будет.
Да.
Вот, но общее правило таково, да, то есть на территории России мы можем рассмотреть вопрос о наследовании, да, то есть он является, суд может сказать, что ты являешься наследником, и в твою вот в эту наследственную массу, как раньше говорили, да, тебе наследуемое имущество входит вот этот дом. Если несколько объектов недвижимости, этот вопрос возник в связи с тем, что гражданское процессуальное законодательство говорит, что надо рассматривать эти дела по месту нахождения объекта недвижимости. Проблема. Да, эта проблема уже давно беспокоит суды. Почему? Потому что то же самое происходит при разделе супружеского имущества. Да, тоже может быть не один объект недвижимости. Как рассматривать эти дела? В одном месте. Или разбрасывать их по территории, да, Владивосток, Москва или еще какой-то другой город. И вот пленум принципиально дал позицию, что в этой ситуации надо выбрать один суд. И этот суд выбирается по правилам того, где находится объект недвижимости. То есть, первое, это суд будет, где место открылось наследство. Там, если есть объект недвижимости, то туда гражданин может обратиться. Раз. Если по месту...
Давайте сразу договоримся. Местом открытия наследства считается, в первую очередь, место постоянного проживания.
Проживание.
Место регистрации, место постоянного проживания.
Проживание, да. То есть, вот если там есть объект недвижимости, то надо идти в тот суд.
То есть, если, допустим, москвич имеет маленькую... там, однокомнатную квартирку в Хрущёбе, стоимостью, там, смешной, но при этом у него дача на Рублевке, дача, там, не знаю, во Внуково, и дача, и, там, коттедж на Горьковском шоссе, то местом открытия наследства будет та квартира, которая вот в Москве, Хрущёвка.
Где там, он... где он объявил себя участником гражданского,
да.
гражданских
да.
отношений.
Где
да,
он то есть зарегистрирован.
Да, да. Он зарегистрирован, да. но участвует
и, по этому и споры, адресу. И наследственные споры по всем этим домам в разных районах Московской области находящихся будут слушаться в московском суде.
Да.
Но если будет установлено, что хотя он был проживал вот в этой, зарегистрирован был в этой квартирке, но реально на самом деле постоянно проживал во Внуково,
угу.
то вот тогда возникает проблема. По-моему.
Нет, проблемы не возникает.
Почему?
Пленум дает разъяснение на этот вопрос. Потому что в этой ситуации, как бы, да, можно, суд может установить место открытия наследства совершенно другое.
То есть суд установить.
Суд,
да,
конечно.
Уже
конечно.
Суд устанавливает,
это,
да.
Суд установит, но это исключительные случаи. То есть исключительные случаи тогда, вот, которые вы привели, да. Но на самом деле, если человек объявил себя участником гражданского оборота по конкретному адресу, значит, он там и участвует. То есть это его место, это его место. Вот, пленум по каждому из этих вот тех вопросов, которые вы задали, он разобрал эти ситуации и сказал, что вот в этой ситуации ты идешь вот в этот суд. Вот в ситуации, когда у тебя несколько объектов недвижимости, ты можешь выбрать один из судов, где находится один из объектов, причем цена этого объекта не имеет значения, главное дело, что это был бы объект недвижимости. И там собирается вся... Почему это сделано? Потому что делить наследственную массу, да, вот наследственное имущество, как бы объективно его поделить, возможно, в одном месте, где рассматривается дело.
Ну, давайте сразу объясним, почему. Дело все в том, что стороны могут в ходе рассмотрения спора заключить мировое соглашение.
Конечно.
И утвердить его определением суда. И это будет иметь силу закона. Если у нас есть две дачи, допустим, два брата наследуют две дачи отца, значит, они договорятся между собой, тебе эта дача, мне эта дача. Если дело в одном суде.
Да.
А если в двух судах, то тут прессуют одну вторую дачу,
там
прессуют одну вторую дачу, потом иди заключай договор мены, купли-продажи, плати пошлины.
Дополнительные трения между
братьями,
братьями да. да, это всегда будет, в общем-то, ну, отрицательно. Да?
Да.
Вы хорошо сказали, мировые соглашения. Да, сегодня же ведь тенденция какая, да, чтобы споры разрешались миром. Медиация.
Да.
Вот как раз вот это вот такое разъяснение позволит собрать, да, вот это все имущество в одном суде и позволит, в общем-то, заключать соглашение, которое полностью, да, устранит конфликт, который возник, может возникнуть между наследниками.
Между прочим, как правило, родственниками.
Как правило, добавят, родственниками, да.
Вячеслав Ильич, а иск к умершему как предъявить?
Никак.
Понятно. Это вы в пленуме записали, что никак.
Никак.
Я почему спрашиваю? Вот вам конкретная ситуация. Человек взял у приятельницы в долг. Старая бабушка взяла у старой бабушки деньги в долг. Они много лет общались. когда это умерла тетенька, тетенька, которая дала деньги в долг, она растерялась, куда предъявлять иск. Дело все в том, что там, где жила умершая, она не была зарегистрирована.
Бывает.
А родственников ее, наследников, она не знает. Где находится ее имущество, она не знает. То есть она не знает ничего. Она не знает наследников, она не знает места открытия наследства, а деньги, понятно, да?
Угу.
Она же давала не как банк,
да.
не без паспорта.
Да, да,
и
да.
она не знает, что делать. А нотариусы на запросы не отвечают. Ну, да, нотариус не принимает, да.
Конечно, кто она да. по отношению? Да. Хороший вопрос. Хороший вопрос. На нем можно было сказать так: благотворительность, да, тогда меценат или спонсор, да, то есть добровольно отдавать деньги тому, у кого она не знает, как их забрать в дальнейшем. Но на самом деле процессуальный закон дает ответ на это, да. Можно иск ведь заявить по месту открытия наследства, так?
Ну, к наследственному имуществу.
К наследственному имуществу.
Если бы она знала, как в чем оно состоит.
Вот. Другой вопрос, да, ты вступил в эти отношения, да, кто тебе, в общем-то, вот поможет, да, разрешить их, да, то есть ты сам должен проявить активность в поиске вот этого вот лица, да.
Я просто веду к чему, в пленуме, простите, что я вас перебил,
да.
но, в общем, наверное, вы в пленуме не могли это записать, но, в общем, единый реестр завещаний в России необходим.
Вы хорошо сказали. Потому что мы столкнулись при разработке пленума, подняли ту вопрос, когда разработчики пленума вот вошли в тупик. Вошли в тупик вот при разрешении этого вопроса. Нету единого.
Угу.
Нету. Мы по конкретные дела, когда брали, рассматривали, да, и столкнулись с тем, что завещание может быть оформлено на территории Российской Федерации, но по месту жительства его нет. Не переслал. Кто-то не выполнил свою, да, функцию, да, по пересылке. То есть нотариус, может быть, еще кто-то не выполнил. И получается, что наследники оказались в очень такой патовой ситуации. Потом, может быть, это завещание вышло наружу через некоторое время. Да, то есть оно было обнаружено. Такое тоже бывает. Опять проблема. Опять
да?
проблема. Вы подняли очень большую проблему. Вероятно, ее надо срочно решать. Но это уже в сфере законодателя и, наверное, в сфере нотариата. И просто быстро решать, ее надо решать уже вчера.
Правильно, но никто не мешает, я так намекаю, что никто не мешает председателю Верховного суда Вячеславу Михайловичу Лебедеву, которого я очень люблю и к которому я отношусь с огромным уважением, написать письмо Марии Ивановне Сазоновой, президенту Федеральной нотариальной палаты, которую я не меньше люблю и тоже очень уважаю, о том, что нотариусы на эту тему проявили бы инициативу.
Нотариусы знают, вот когда в разработчике они говорили о том,
инициативу что... должен предъявить.
Ну, кто-то должен... Ну, вероятно, чтобы инициатива была, надо просто-напросто этот вопрос решить законодательным путем.
А не подскажите мне, у Верховного суда есть право законодательной инициативы?
Есть, но не по всем вопросам.
А здесь?
Здесь вопрос, наверное, Минюста больше, потому что Минюст курирует у нас нотариат, да?
А вы курируете рассмотрение наследственных дел.
Да, мы не курируем, а рассматриваем.
Приятно загнать судью в тупик.
Мы рассматриваем дела, мы рассматриваем массу дел, да? Гражданское законодательство, в общем-то, это такое большое, да?
Мы договорили про завещание. Значит, и меня удивило на самом деле, что в пленуме огромный раздел, посвящен наследованию по завещанию. Вот в чем там проблемы?
Проблема есть соотношение завещания и завещательного распоряжения в банке. И эта проблема возникла у нотариата и в судах, да, их соотношение. Поскольку нотариусы полагают, что оформление завещания у нотариата, это, скажем, имеет преимущество по отношению к тому завещательному распоряжению, которое удается в банке. Вот.
Но... Ну, в законе же довольно четко сказано по этому поводу, что завещательное распоряжение не накрывается завещанием.
Не накрывается. Но мы сказали о том, что это два равных, да, способа, которые предоставлены гражданину распорядиться вот своим имуществом. Они имеют единую юридическую силу. Нотариусы правы в каком плане? В том плане, что когда пишется завещание, нотариус осуществляет еще определенные действия. Он проверяет дееспособность лица, да, который к нему пришел. То есть это большая гарантия.
Это все это разговор в пользу. Вот извините, это разговор в пользу бедных, да?
Да.
Значит, а мне больше интересует. Человек открывает счет в Сбербанке. И при открытии счета пишет завещательное распоряжение, что он завещает это своей жене Марье Ивановне Ивановой.
Да.
А спустя какое-то время, позднее, он нотариусу оставляет завещание. Все мое имущество, где бы такое ни находилось, в чем бы ни заключалось, я завещаю своей сестре Купкиной Наталье Васильевне. В Старом кодексе 1964 года было четко записано,
да,
что это завещание, позднее составленное, никоим образом не колеблет завещательное распоряжение вклада.
Теперь по-другому.
Вот. Теперь в кодексе записано, что более позднее распоряжение, да, и у них равная сила.
Да, равная сила. Да, так распорядился законодатель. Да. Хорошо это или плохо, ну, это уже другой вопрос. Да, но мы говорим, вот мы поэтому и дали разъяснение, что в данной ситуации они имеют равную силу. То есть, таким же распоряжением в банке я могу эти деньги в последующем. Тут есть завещание, мы пошли дальше. Да, есть завещание, я пришел в банк и вновь сделал...
На Марью Ивановну.
На Марью Ивановну, да, и все, и теперь будет Марья Ивановна.
И завещание будет действовать в части всего имущества, кроме вклада, в отношении которого,
да,
позднее...
Сбербанк. Да.
Было. А обязательная доля из завещательных завещенных вкладов выделяется?
Завещенных.
Распоряжение.
Распоряжение. Если нету у нас другого имущества, да, то есть не завещено, да, то, что наследуется по закону. Вот мы тоже дали разъяснение, да, сначала вот эта вот обязательная доля из того имущества, которое...
Это обязательная доля, мы перейдем.
Да. Которое не завещено.
Я просто задал вопрос.
То же самое.
Мне очень нравится, мне нравится ответ. Дело все в том, что раньше, по кодексу 64-го года, право на обязательную долю существовало в отношении любого имущества завещенного, кроме завещенных вкладов. Это была такая вот неприкасаемая абсолютно сумма.
И непонятная была.
И непонятная, да, святая. Почему? Такая,
святая, да.
Святая корова, которую нельзя было тронуть. Вот. И у меня была шутка, что можно поломать любое завещание, кроме завещательного распоряжения вкладов. Делалось это, видимо, для того, чтобы деньги хранили, люди хранили деньги в сберегательном банке. Или сберегательной кассе.
Вы рекламу вспоминаете.
А где еще?
А где еще?
Вот. Значит, а сейчас никакого особого статуса у вкладов, у завещенных вкладов, нет. То есть это не способ уйти от обязательной доли, это не способ, там, да? Вот просто это радиослушатели должны очень хорошо понимать.
Да,
потому что многие еще живут понятиями старого кодекса.
Самое интересное, что вот... В отношении тех вот распоряжений, которые были сделаны до введения 2002 года, вот это продолжает сохраняться.
Да, да, да.
Как ни парадоксально, и очень много проблем возникает из-за этого. Тут надо законодательная инициатива, надо что-то с этим делать.
Ну хорошо. Значит, подводя итог этой части, просто чтобы родители четко поняли одну вещь. Сегодня завещательное распоряжение вкладом в любом банке, а не только в сберегательном, и завещание, удостоверенное у нотариуса или при определенных обстоятельствах, там, главным врачом больницы, начальником воинской части и так далее, они имеют одинаковую юридическую силу. То, которое позднее, то и действует.
И действует.
Сам факт составления завещания отменяет ранее составленные в части, в которой они противоречат. Сам факт составления. Не обязательно указывать, я отменяю то завещание.
Нет, нет.
Вот
да.
Это очень многие этого не знают. А вот теперь обязательная доля. Значит, по обязательной доле. Значит, ну, я просто за вас дам справку, что сегодня обязательная доля – это 1/2 той части, той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Раньше было 2/3, теперь 1/2. И вот с чем я знаю всегда в судах огромная была проблема, это в том, из какой части наследства эта обязательная доля удовлетворяется. Вот я сейчас вам приведу пример, а вы его уже будете раскрывать для радиослушателей. Завещена дача.
Угу.
Всё, дача завещена старшему сыну, младшему сыну. А старшая дочь, которая достигла пенсионного возраста и в силу этого имеет право на обязательную долю почему-то, это я вопрос к законодателю, не к вам, она говорит, а дайте-ка мне, пожалуйста, мне полагалось бы по закону, по наследию по закону, половина дачи, дайте мне половину от половины, то есть 1/4
часть.
При этом есть машина, квартира, предмет домашней обстановки обихода, счет в банке. Нет, вот мне дайте 1/4 от дачи. Как пленум разъяснил эту ситуацию?
Мы сказали, что сначала ты берешь из незавещенной части. Если она не покрывает, то тогда переходишь уже к тому, что завещено. То есть решение очень простое. Почему? Потому что воля, опять мы вернемся к началу разговора, да, воля наследодателя, она имеет приоритет над всем, да, а завещание – это воля наследодателя. Да, а обязательные доли – это наследники по закону же, ведь, да, то есть они как бы имеют такую, да,
нетрудоспособные,
да, законодатель им установил такую льготу, потому что они как бы жили с наследодателем, и они должны продолжать пользоваться тем же, вот, по крайней мере, чтобы их социум, да, не нарушался так вот резко. Вот, вот такое разъяснение есть, и если посмотреть постановление пленума, там вот четко, да, что имеет возможность получить вот это лицо и в каком объеме. Там это очень подробно расписано. По-моему, 3 или 4 страницы посвящены этому вопросу. И не случайно, вот вы правильно сказали, именно по этой причине, что таких вопросов все больше и больше возникает.
С точки зрения в суд, большая часть вопросов, которые попадают в суд, именно эта часть.
Эта часть. Вопрос, там же вот получил разрешение вопрос по интеллектуальным правам. Поскольку был задан такой вопрос, а интеллектуальные права в обязательную долю входят или нет? Uh-huh. Да, и был приведен такой пример, когда интеллектуальные права стоят все, что стоимость настолько велика, да, по сравнению с тем имуществом, которое можно наследовать по закону. Да, и мы сказали, что интеллектуальные права тоже надо включать. Вот вопрос, как это оформлять, да, как это будет нотариус оформлять, это могут возникнуть сложности определенные.
Ну, уж коли вы сами затронули эту тему. Наступили на минное поле.
Но интеллектуальные права надо наследовать.
Да, а вот теперь и как патентовед, специалист по интеллектуальной собственности, и как судья Верховного суда, объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Вы записали, что супружеская доля в отношении интеллектуальной собственности выделяется в таком случае, если эта интеллектуальная собственность была оплачена при жизни. Ну, приведу пример. Скульптор создал скульптуру и продал ее при жизни, после чего умер. Деньгами воспользоваться не успел, но они там к нему на счет упали. Вот здесь выделяется супружеская доля вдове, супружеская доля, а вот его доля делится по наследству. Он создал эту скульптуру, провел переговоры и умер. После чего скульптура была продана, но создана полностью при жизни. И вы записали в пленуме, что тут супружеской доли нет. И вся сумма от ентова самого монумента, который он создал, делится по наследству. Вот с этим я согласиться не могу никак, потому что создавал-то он ее в период совместной жизни. Она в это время на фабрике в 3 смены работала, кормила, одевала, поила, жили на ее деньги. Угу. Он скульптуру создавал.
Так.
А когда он умер... Ее супружеской доли в его творчестве, а он занимался этой скульптурой 10 лет, нету. И извините, с моей точки зрения, вы повторили ту же ошибку, которую до вас повторяли все пленумы Верховного суда.
Не соглашусь.
По этой части.
Спорьте, не соглашусь.
Спорьте.
Не соглашусь. Посмотрите, да, интеллектуальные права, да, что входит, что является супружеской долей, да.
Вот, совместно нажитое имущество.
Совместно нажитое имущество, да. Законодатель сказал, что все, что вот создал автор, да, угу. Интеллектуальные права, они кому принадлежат? Супругу.
Да?
Супругу. А вот от использования этих прав... Да, вот угу. Это имущество, вот эти вот, да, всевозможные блага там, да, имущественная какая-то выгода, это будет что? Это будет уже супружеское.
Угу.
Так же ведь? Да? Именно таким образом. Поэтому вот именно исходя вот так, как урегулировал это законодатель, также мы в пленуме дали соответствующее разъяснение.
Имущество – это только вещи? Или имущество – это еще и права?
Нет, вот как вы говорите про скульптуру, да, ведь да. Скульптура – уже появился индивидуальный объект.
Да.
Авторского права, да, и он как объект уже перешел в собственность, может быть, кого-то другого, так ведь? Да, собственником вот этого объекта, да, вот этого предмета уже становится другое лицо. А вот права, да, на этот объект, они могут использоваться, в общем-то, в том числе и супругой, если по-другому никак это, в общем-то, не урегулировано.
Вы записали в пленуме. Тут... Вот, посмотрите, ко второму чтению.
Мы разделили их на два. Мы там разделили же ведь наследование интеллектуальных прав, мы разделили на две группы. Да, первая группа, если супруги в период брака приобретают, да, исключительные права.
Да,
то есть, допустим,
совместная собственность.
Ну, это совместная собственность, проблем нет. Да.
Это что, что кастрюля, что авторские права.
Да, 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 все то же самое, хотя да. Возникали вопросы. Да, а вот если он сам создал,
да.
Да, это его он сам создал, правильно?
Нет.
Ведь? Почему?
Нет,
ну,
потому
почему?
Что он создавал это в период совместной жизни. Простой пример. Вот дяденька строит дом. Да, строит дом.
Вопрос тогда к законодателю, понимаете? Пусть законодатель тогда скажет.
Нет, там вы можете, на самом деле, там закон не так уж конкретен. Вы можете разъяснить.
Закон
что
конкретен
если,
в этой ситуации, мне кажется.
Подсказываю ко второму чтению. Подсказка. Если объект авторских прав был закончен при жизни, при совместной жизни, то от реализации, при реализации этого авторского права после смерти у супруги должна выделяться, и супругу должна выделяться супружеская доля, а вторая часть наследоваться, если объект был создан при жизни. Потому что никакой философской разницы между тем, что муж строил дом или муж писал оперу, при совместной жизни нет. Она тогда и тогда его кормила, и так сказать, на ее деньги жили.
Понимаете, в чем дело? Вот особенность вот этих прав, да, которые возникают, да, вот, и они именно состоят в этом, да, что, допустим, я могу написать книгу и положить ее в стол,
да,
и она может лежать до бесконечности,
да,
подойдет вопрос, она вообще может ничего не стоить,
может,
да,
быть,
с моей точки зрения, а с точки зрения, то кто-то будет наследовать эти права, для него это будет большая стоимость.
Правильно, но если жена, но если вдова эту книгу доход реализует...
Правильно, вот вы правильно говорите, то есть она уже начинает получать выгоду от использования этих прав.
Правильно, но право на это у нее возникло.
Использование исключительные права, понимаете? Исключительные права, они наследуют.
Я боюсь, что радиослушатели переключились на другой канал. Значит, короче говоря, мы с вами друг друга поняли.
Поняли, да, поняли.
Я исхожу из того, что если создан период брака, то супружеская доля есть. Окей. Мой любимый вопрос.
Любимый вопрос.
Да, значит, комариенты. Значит, объясню радиослушателям, кто такие комариенты. У нас ведь считается, что наследники определяются, круг наследников определяется на день открытия наследства. На момент открытия наследства. А моментом открытия наследства является день смерти. Это так идет со времен римского права. Тогда как-то техника была другая, часы были солнечные.
Песочные.
Песочные, да. Вот, такое ощущение, что цивилизация за 2000 лет никуда не продвинулась. То есть, если человек один умер в 0 часов 5 минут, а его наследник по закону, по завещанию, умер в 23 часа 55 минут, то тогда второй умерший, после первого умершего, наследником не является. А если наоборот, один умер в 23:55, а второй через 7 минут в 0:02, то он уже наследник. То, что это бред с точки зрения здравого смысла, это понятно. Вы это записали в пленуме еще раз. Объясните мне, почему?
Потому что так это урегулировано законодателем.
Да?
Да.
Какой статьей?
Посмотрите. Эти лица, которые, да, у которых смерть наступила...
Одновременно.
Но
что одновременно?
Что считать одновременной?
Да, вот, а это от вас зависит. Вот это от вас, от пленума, от правоприменителя зависит.
Что зависит, да? У нас время исчисляется как? Сутками, да?
Да.
Еще как?
Часами.
Часами, да?
Часами. Все, точка. Часами.
Вот законодатель если скажет в данной ситуации, что давайте будем считать часами, а потом от часов мы пойдем к минутам, от минут мы пойдем к секундам, а потом пойдем еще к другим, да? То есть мы дойдем до такого, да, что в результате мы получим вообще, да, то есть неурегулированность этих отношений. Тогда проще было бы сказать, что давайте будут они наследовать друг за другом, да? Можно так сказать.
Я считаю, что так, потому что
то есть
мы
это было бы проще, но тогда законодателю об этом надо сказать.
Николаевич, мы сейчас с вами столкнулись с другой еще вещью. Ну, кстати, не грех было бы вам по результатам подготовки пленума выйти с законодательной инициативой.
А я вам скажу, что когда вот в первом обсуждении, да, да, было, и было сказано вот одним из выступающих о том, что, в общем, по результатам пленума, да, возникла необходимость немножко подкорректировать законодательство.
Бесспорно.
То есть... чтобы гражданину было понятно. Вот вы правильно задаете вопрос, да, это непонятно с точки зрения логики, да, иногда бывает, да, последовательность, да, вот я знаю, что вот он умер в 10 часов, а следующий умер в 11
часов. Я вам больше скажу, а с учетом разницы часовых поясов,
может,
не только России, но и то, что у нас граждане есть,
да,
по всему миру,
может...
то может получиться глупая вещь. Человек умер, условно говоря, в Таиланде,
да,
в такое-то время... Да?
Да,
но по Москве это другой день. Да, и он не будет наследником того, кто умер на день раньше.
На день раньше такое. Да, понимаете, вот и поэтому в этой ситуации надо сказать, кто что значит умерли одновременно. То есть надо сказать, в законе прямо прописать, да. что значит понимается под одному умерли одновременно. Надо, вероятно, сказать, что в данной ситуации немножко это по-другому должно быть восприниматься. Да, тогда умерли одновременно, в общем-то, наверное, эта категория лиц вообще да, тогда отпадет у нас.
Ну,
теоретически.
Я очень сожалею, Александр, но время передачи сегодня уже истекло, и, к сожалению, для нас с вами обоих, поскольку там еще есть было... Было бы о чем поговорить в рамках этого часа, но я надеюсь, что в электронный век те радиослушатели, которые нас слышали или смотрели по телевизору, наберут в поисковой системе постановление Пленума Верховного Суда, проект, наследственные дела, он вывешен, насколько я знаю,
да,
вот,
да.
И почитают. Это реально очень интересный документ и с точки зрения разъяснения норм наследственного права, и с точки зрения... образца правовой культуры, которая была проявлена при подготовке этого проекта пленума. Я напоминаю радиослушателям, что в гостях был Вячеслав Валерьевич Горшков, судья, председатель судебного состава коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. Спасибо вам.
Спасибо.